Поскольку женщина не дотягивала до мужчины килограммов 12, в точности составлявших вес их собаки, то женщине к лодыжке привязали собаку для равновесия. Пару недель спустя Тянь вместе с комиссаром Анелизом, который тогда еще не был дивизионным, явился домой к Шабралю. «И знаешь, сынок, что мы увидели у него в спальне, на столике возле кровати? Маленькую статуэтку. Из золота. Композиция та же. Мужчина, женщина, собака. Естественно, это ничего не доказывало».
«А теперь ты можешь мне коротко рассказать о деле промышленного кредита?»
Около 4 часов утра комиссар Серкер уделил пастору 2 минуты времени.
«А меня подстрелили парня сегодня вечером в Бельвилле. Так что, сам понимаешь, работы по горло, все допрашивают арестованных. А Шабраль в кабинете у Бертолета, 3-я дверь направо».
Кофейные автоматы иссякли, пепельницы переполнились, пальцы пожелтели, глаза ввалились от бессонницы, а рубашки взмокли до самого пояса. Голоса срывались на крик, стены слепли от света. Пастор оценил рабочую атмосферу. Ему казалось, что, идя по коридору, он слышит мысли своих сослуживцев.
«Так вот он какой, пастор.
Тот самый вытягиватель признаний, тот гинеколог преступного мира, тот великий инквизитор комдива Анелиза».
«Да это же сосунок, блатной красавчик, кандидат на теплые места, тогда как мы, ребята Серкера, ударный отряд противонаркотической службы, глотаем пули крупного калибра».
И еще несколько шагов, и этот самый пастор окажется перед гражданином Шабралем. А уж Шабраля парни Серкера знали. Он их мотал 42 часа подряд, всех и каждого, а уж они были не слабаки. Пастор чувствовал, что ни один из этих ребят в кожаных куртках и с цепями на шее гроша не поставит на его старый свитер домашней вязки против нержавеющей улыбки Поля Шабраля. Пастор вошел в кабинет, вежливо отпустил караульного, сторожившего Шабраля, и тщательно прикрыл за ним дверь.
«Ты что, у них за уборщицу, мальчик?» — спросил Шабраль.
Через 20 минут внимательное ухо, оказавшееся поблизости, услышало сквозь запертую дверь мерный стук пишущей машинки. Первое ухо сделало знак второму, которое тоже прильнуло к двери. Из кабинета доносилось журчание голосов под аккомпанемент пишущей машинки. Сами собой к двери приникли и другие уши. Потом все смолкло. И, наконец, дверь распахнулась. Шабраль все подписал. Он сознался не только в ограблении кассы промышленного кредита, но и в 6 остальных уголовных делах, вина по которым не была доказана. Когда прошел первый миг удивления, люди в кожанках из дивизиона Серкера готовы были носить пастора на руках. Но что-то в выражении лица юного инспектора заставило их передумать. Он выглядел так, словно только что заразился смертельной болезнью. Старый свитер висел на нем, как дряблая кожа. Ни на кого не глядя, пастор прошел мимо.
«Хочешь, расскажу анекдот, сынок?»
Инспектору Ван Тяню было хорошо знакомо то состояние, в котором пребывал его юный коллега-пастор. Так действовали на него допросы. Пастор всегда добивался признаний. Но после каждого такого сеанса Ван Тянь находил сынка скорее мертвым, чем живым. Это детское лицо старело лет на 30. Пастор становился собственной агонизирующей тенью. Его надо было воскрешать. И Ван Тянь выдавал ему порцию анекдотов.
«Послушай даосскую мудрость, сынок. Кстати, она поможет тебе не задирать нос после недавней победы».
Тянь усаживал пастора на табурет. Сам садился на корточки перед ним и искал глубоко запавшие в орбиты глаза молодого полицейского. Наконец ему удавалось поймать взгляд, и тогда он начинал рассказывать, не растекаясь мыслью по древу, а прямо с самой сути.
«Даосская мудрость гласит, если после ночного триумфа ты взглянул на себя в зеркало и увидел 2 пары яиц, не преисполни сердце гордыней, о сын мой, это просто кто-то тебя имеет».
После каждого такого анекдота по лицу пастора проходил разряд, который Тянь интерпретировал как усмешку. Потом, мало-помалу, черты лица молодого инспектора встали на место. Он расслабился. Он снова стал похож на человека.